У нас сейчас было здесь собрание по поводу распространения в блогах, в интернете. Я выслушал очень много интересных вопросов, дал на них ответы. И мы попытаемся вместе работать в этом направлении. Я думаю, это продвинет нас здорово вперед. Далее, сейчас рядом со мной Лёва Корчагин. Он будет вести урок по предисловию книги «Зоар». Маволи Сефер, Агдамали Сефера Зоар. Так что попробуем разобрать этот урок. В течение урока вы можете задавать вопросы. Вы и женская группа, которая здесь недалеко от нас собралась, и вообще все наши товарищи в мире. Я хочу только передать свое ощущение, что, находясь здесь, я совершенно не ощущаю, что чувствую себя в каком-то другом месте. Это как будто я перешел с одной комнаты в другую. Не где-то далеко вообще нахожусь от Нейбаруха Петах-Тиквы. И вообще не среди каких-то других людей. Ощущение в этот раз оно абсолютно равное. То есть или быть там, или быть здесь. Как-то не чувствую никаких изменений. Первый раз настолько это нет никаких отличий, различий. Интересно, как это будет в других странах, куда мы поедем в ближайшее время, там Берлин, Париж, Нью-Йорк, конечно. Но вот здесь, действительно, в этой группе ощущается абсолютно тот же дух, то же отношение и такое взаимное без слов понимание, что, ну, так же, как у нас, вот так вот все делается, потому что уже знают люди как и что, так и здесь. Причем поразительно, если действительно таким образом Каббала в итоге нескольких лет может сделать людей похожими, подобными, то есть что показать миру. Ну, давайте начнем. Значит, если есть вопросы, пожалуйста, задавайте. Могут быть вопросы не только по самой теме, а может быть и кроме этого. Пожалуйста.
Мы читаем труды Бааль-Сулама на русском языке, страница 219, предисловие книги «Зоар». Пункт первый. Попытаемся в данной статье выяснить некоторые, на первый взгляд, простые истины, объяснить которые пытались многие, и много чернил было пролито для их выяснения. Первое. Что является нашей сутью? Второе. Какова наша роль в длинной цепочке действительности, где мы – ее малые звенья? Третье. В своих качествах мы самые испорченные из творений. Но если наш Создатель совершенен, мы должны стать вершиной всего творения. Четвертое. Если Творец абсолютно добр и творит лишь добро, как он мог создать творения, вся жизнь которых проходит в страданиях? Пятое. Как от вечного Творца произошли смертные творения? Пункт 2.3. Дополним эти вопросы исследованиями на следующие темы.
Давайте мы сначала их разберем. Во-первых, сами эти вопросы, они непростые. Бааль-Сулам пишет, давайте рассмотрим некоторые простые истины. Это не такие уж простые истины, потому что не каждый задает эти вопросы. Люди живут автоматически много-много лет, поколение за поколением на этой земле просто существует в своем виде, что для того, чтобы просуществовать, как и любые животные, организмы. И только постепенно, по мере своего развития, из поколения в поколение, люди начинают задумываться все больше и больше о вещах, которые находятся во главе их жизни. Так поднимаясь потихоньку к вопросам о смысле жизни, смысле существования, смысле замысла природы, строении человеческого общества и так далее. То есть постепенно это развивается в человеке. Мы изучаем с вами из основ Каббалы, что наше развитие, оно происходит по четырехступенчатой системе. Авая, так называемой, четырехбуквенному имени Творца. Творца, то есть той силы природы, которая создала желание насладиться, желание, и воздействовала с собою на это желание. Воздействуя на это желание, сила природы, поскольку она является абсолютным добром, отдачей, а желание противоположное ей, получением, то воздействие силы отдачи на силу получения приводит их к такому последовательному взаимному развитию. Когда желание начинает меняться под воздействием света, мы называем это четырехбуквенное имя Творца или четыре стадии развития желания. Почему называем это именем Творца? Потому что через вот эти четыре стадии развития желания под воздействием Творца мы ощущаем его, эту силу, первоначальную, изначальную силу природы, которая в нас так проявляется. Поэтому мы так это и называем. Так вот, по этому устройству четырехступенчатому построены любые наши адаптации к какому-то бы ни было явлению. Допустим, что-то происходит со мной, я ощущаю. А потом начинаю думать, почему я ощущаю, от чего я ощущаю, для чего я ощущаю, от кого, с какой целью, как им надо от себя подействовать. То есть во мне образуется целая цепочка обратной реакции на то, что со мной произошло. И пока эта цепочка не доходит до своей полной реализации, я не могу сказать, что я полностью вообще знаю, где я в данный момент относительно этого явления нахожусь. Так вот, если мы будем исследовать от какого-то начала явления себя и до завершения нашего полного отношения обратного к нему, то мы увидим, что внутри себя мы проходим четыре стадии его осознания, адаптации и уже реакции. Поэтому истины, которые мы исследуем с вами, они непростые. Они должны пройти довольно много всевозможных в нас изменений, явлений, выяснений. И правильно пишет Борис Улам, что много чернил было пролито для их выяснения. Человечество не... Человечество не готово сразу осознать эти действия. Оно постепенно в течение многих поколений только адаптирует их к себе. Это первое. Второе. Что является нашей сутью? Этого тоже мы не знаем. Кто мы такие, что мы такие? Если вы спросите у людей, этого не знает никто. Только лишь те уже каббалисты, которые поднимаются до высших ступеней и узнают отношение Творца к ним, только они пытаются уже объяснить нам, что является нашей сутью. Сутью нашей является то желание исконное, первоначальное, с которым мы созданы. Это он дальше объяснит. Но, то есть, это непростая, это непростой вопрос. Далее. Какова наша роль в длинной цепочке действительности, где мы ее малые звенья? Ну, во-первых, даже наблюдать себя как длинную цепочку действительности, это не просто. Человек живет свою маленькую жизнь, он разбивает ее на еще более мелкие части. Юность, детство, юность, отрочество, взрослая жизнь. Преклонный возраст, старость. В каждом из этих частей он видит какие-то свои цели. Основная его программа, основное его стремление к тому, чтобы чувствовать себя максимально комфортно в каждом состоянии. Это самое главное. Забота об этом поглощает все, включая цель. Мне не важно, какая цель в том, что я существую. Главное, что сейчас я чувствую себя хорошо. Это определяет все. Мы видим людей, которые существуют в мире, и ты разговариваешь с этими людьми, ты приходишь к ним, спрашиваешь их, а зачем ты здесь существуешь, для чего ты здесь живешь, что тебе может быть здесь лучше. Здесь мягче, здесь теплее, здесь удобнее, здесь комфортнее, здесь безопаснее и так далее. То есть человек думает о том, как вот сейчас мне быть. И это его настолько завлекает, что он не слышит ничего другого. То есть я часто разговариваю с такими людьми, которые находятся где-то в отдаленных уголках земного шара. Ну куда же ты убежал? Из России, из Европы, из Америки, из Израиля. Откуда ты убежал? Что тебе? Он говорит, здесь тепло, тепло и сухо, что называется. И все. Или наоборот, тепло и сыро. Потому что надо змеи, да, там, далее. И все, ничего. А дальше меня не интересует, что будет дальше. Пока так. И нельзя его осуждать, потому что если мы находимся на такой предварительной стадии развития, когда человек ощущает только свое животное тело и то, что связано с ним, то, конечно, он из-за этого и решает все обо всем. А как можно же вообще изменить его? Вот если он включится в группу, и если он уже... участвуя с группой вместе, начнет получать от группы важность, цели, как будто она существует, во-первых. Он начнет ее как-то слышать, насколько она важна, насколько она велика, насколько она ценится его окружением. Если его окружение таково, то тогда он изменит свое отношение к жизни. Тогда в нем произойдет действительно устремление, вместо того, чтобы стремиться к какому-то комфортному животному состоянию, возможно, как-то пожертвовать этим комфортом ради того, чтобы достичь более высшего состояния. Для чего? Потому что это уважаемо остальными. То есть окружающая среда, она может изменить приоритеты человека. Настолько, что он вдруг почувствует, что ему этот уют приносит страдания, а достижение какой-то, в общем-то, бывшей абстрактной какой-то цели, совершенно неощущаемой ранее в теле, будет ощущаться им как нечто очень важное. Зов души. Что такое душа? Если он спросил бы себя раньше, то он не понимает, что это такое. Это тепло, это удобно, это комфортно, это приятно в желудке, где... Нет, это просто важно. Так что здесь мы приходим к состоянию, которое можно назвать человек. Чем отличается человек от животного? Тем, что он под влиянием окружающей среды может получать абсолютно абстрактные, нереальные цели, ценности. Такие, которые будут его увлекать вперед. И эти цели, ценности, они даже будут превалировать над всей его животной частью. Вот насколько окружающая среда сможет его приподнять над его животным, настолько мы и оцениваем это окружение уже как окружение правильное, целенаправленное, как окружение, в котором он может развиваться. И только лишь в этой мере, в разнице между животными его необходимыми запросами и духовными, которые ставит перед ним окружение, общество, группа, в этом уже и заключается его прогресс, направление. Так вот, какова наша роль в длинной цепочке действительности, где мы ее малые звенья, это выясняет уже человек. Потому что длинная цепочка действительности уже не имеет отношения к животному. Животное наше, оно занимается только тем, что ему интересно комфортно прожить данное количество лет. Поэтому роль наша – это уже проблема, выходящая за рамки обычного существования, не просто к человеку так объяснять. И вот тут вот и заключается сегодняшняя тоже проблема со всем человечеством, когда мы видим, что в России и во всех остальных странах мира возникает вопрос о смысле существования, поэтому возникают огромные депрессии, это в частности у каждого человека, и у стран, у народов, у цивилизаций. В нашем мире сегодня тоже делят на 6-7 цивилизаций. Тоже возникает вопрос, смысл существования. Оказывается, что вне смысла, вне понимания смысла существования, мы не можем устремляться вперед. Мы не можем думать сегодня только о том, как комфортно просуществовать. Государству этого мало, народу этого мало. Это недостаточно для того, чтобы объединять людей. Потому что это, если мы думаем о эгоистическом существовании, то каждый в своей норе будет себе ковырять и запасать, и на этом так мы и будем существовать. Сегодня это находится настолько в противоположности с природой, что нам уже эта тенденция не поможет. Наоборот, она будет разрушительной. Когда-то она не была настолько явной. Когда-то мы говорили о том, что каждый пускай думает о себе, таким образом общество будет развиваться. Общество, состоящее из больших эгоистов и маленьких эгоистов, индивидуумов, оно в итоге будет развивать все, такой нормальный капитализм. Сегодня нет, это уже не работает. Мы видим ни в Америке, ни в Европе, и не в России. Сегодня без цели, которая находится выше вот этим, этим индивидуальным накоплением, комфортом, мы должны существовать. И поэтому вот эта потребность в национальной цели, в единой цели, в чем-то, она востребована сегодня в мире. Мы видим, как пытаются решить ее с помощью укрепления церкви, фундаментальных течений всевозможных, возврата к постсоциалистским этим южноамериканским всяким течениям, попыткам таким. Это тоже исходит из того же, из той же потребности. Ощущение пустоты на животном уровне нашего существования. Поэтому вопрос, какова наша роль в длинной цепочке действительности, где мы ее малые звенья, это вопрос не праздный, и сегодня от него зависит все. Государственная политика, экономическая политика, все. Как никогда в истории мы вышли на такой уровень, по вот этому уровню развития четырехстадийному, мы дошли до такой стадии развития, что мы должны сегодня дать на это ответ. А для чего мы существуем? Вот потому что мы развили в нашем мире достаточные средства, необходимые для нашего абсолютно комфортного проживания. И мы теперь находимся в вопросе, а что нам с ними делать? И здесь возникает вопрос, или мы с помощью их обратим их в средства нашего самоубийства, или мы обратим их в средства нашего духовного восхождения. Но существовать просто комфортно на этом уровне, до которого мы дошли, мы не сможем. Не для этого мы вообще существуем. То есть мы должны здесь, на этой стадии, впервые в нашем существовании раскрыть замысел природы. Для чего она создала? С какой целью? Природа – это огромная, общая, единая сила. Сила, существующая вечно. Совершенная сила. Сила, которая позиционирует себя относительно нас как добрая, вечная, совершенная. Относительно нас, потому что не относительно нас мы говорить не можем. И эта сила, она создала нас и окружающий нас мир. Именно в таком виде, в каком мы сейчас существуем, самым-самым низшим, отдаленным от нее самой. Для того, чтобы мы с помощью своих усилий, с помощью своего анализа, своего состояния относительно этой силы пожелали стать подобными ей. И для этого у нас есть все возможности. То есть выяснить, кто мы такие в этой длинной цепочке истории. И для чего мы, ради чего мы. Это начало нашего пути. Далее. Третий вопрос. В своих качествах мы самые испорченные из творений. Каким образом это мы выясняем? А очень просто. Как и все в природе, мы уже говорили, состоит из четырех стадий своего развития. Мы самая последняя, четвертая, саморазвитая стадия природы. Потому как желание является основой природы, желание может быть на уровне неживом, когда оно заботится только о собственном, конкретном, постоянном существовании. И ни о чем больше. И противится всякому воздействию на себя. Такое состояние мы называем неживым. То есть это желание, но оно все заключается в поддержании своего же состояния. Смотрите, как противится всякому изменению любое неживое состояние. Затем растительное, следующее свойство. Оно противоположно абсолютно предыдущему. Оно меняется. То есть в нем появляется своя собственная сила саму себя изменять. Представляете, насколько революционный процесс здесь, взрыв из неживого состояния, которое все направлено только на то, чтобы себя сохранять и никак не меняться к следующему состоянию, которое направлено только чтобы себя изменить максимально, оптимально к следующему своему состоянию. И так все время. То есть направление, тенденция противоположная в неживом и в растительном. Такого отличия больше нет нигде. Здесь революционный процесс. Поэтому мы его наблюдаем на Земле. Появление животного мира. Это появление животного, появление растительного мира. Это появление растительного мира происходит потому, что в неживом состоянии, то есть в желании, созданном Творцом, начинает проявляться сила Творца, желание отдачи, которое начинает прорастать из желания получать. То есть все, что растет, оно растет, потому что в нем есть сила Творца. Поэтому это такая особая вообще особое движение, особое состояние растения, растительность относительно неживого. В нем существует уже огромное количество внутренних систем. Что ему полезно, что ему вредно, выделить из себя, поглотить в себя, расти, размножаться и так далее. Рассказывает при этом Ари, что между неживой и растительной формой есть кораллы, которые являются и неживой, и растительной формой. И так далее. Есть на эту тему очень много материалов. Но просто если углубиться немножко в этот вопрос, мы увидим, какая бездна находится внутри вот этих вот даже двух форм. А далее идет третья форма, это уже животное, в котором существует свобода передвижения, совершенно иная форма поглощения, выделения, размножения, в зависимости от времени, другая, чем у растения, и которой вообще не было, в зависимости от времени, у неживой формы и так далее. То есть характер особенный у каждого из них, не как у растений, у каждого вида растений свой характер, а у животных, у каждого животного свой характер и так далее. Но все равно они привязаны только к своей жизни, только они беспокоятся и только ее чувствуют, и не выше ее. И поэтому, хотя и является как бы царем нашего мира, животный мир, но не выходит из нее. И также и человек. Когда он развивается внутри себя по четырем стадиям, из растительного, не живого растительного животного и человека. Так вот, мы не говорим в развитии человека о первых трех стадиях, они естественны. Его неживое развитие, как человек, когда он не думает себя менять совершенно ни в чем и никак, или растительное, когда он пытается уже каким-то образом улучшить свои состояния. Мы видим и сегодня, даже в наше время, такие племена, может быть, которые не думают о том, как улучшить ничего. Они готовы сидеть, его посадил, сидит, дал ему там стакан риса, он будет этим удовлетворен, никуда не захочет двинуться. Все. И так далее. То есть живет в неживом своем состоянии. Растительном, когда он уже думает о том, что возможно ему как-то что-то улучшить, семья, что-то вокруг. Животное состояние – это когда он уже стремится больше к тому, чтобы обрести славу, знания, деньги и так далее. То есть уже власть над другими людьми. Внутри нашего мира уже ему интересны какие-то обретения. И это 99% людей таких на Земле. И уже самый последний элемент развития человеческий, когда он желает стать подобным Творцу. Такого состояния в нашем мире нет. Такое состояние, оно внутреннее состояние в человеке, очень высокое, когда он пытается найти высшую силу, которая его создала, какой у нее характер, какое ее свойство, какая его задача, замысел, и начать уже этот замысел осуществлять на себе. То есть человек называется в нашем мире такой человек, который берет пример с Творца, который желает раскрыть его, который желает уподобиться ему, у которого вся настройка только на это. Все остальные его функции, они удовлетворяются им, поскольку необходимы для его существования. Но он сам, его «я», находится в этом устремлении, только к Творцу. И в этом он видит реализацию себя. То есть ни деньги, ни власть, ни слава, ни какие-то другие вопросы, запросы, постижения, ценности этого мира его не интересуют. Только лишь один параметр. Постичь Творца как можно ближе. Вот эти четыре стадии мы с вами рассматриваем, но в основном рассматриваем их относительно человека. И далее он уже начинает спрашивать. Тот вопрос, который мы сейчас начали. В своих качествах мы самые испорченные из творений. То есть человек, который начинает себя оценивать относительно Творца. То есть это уже тот, который желает стать человеком, четвертой стадии развития. Он начинает понимать, на себе ощущать, что он самое вредное, самое злобное, самое ужасное, самое коварное существо в мире. И таким он создан на самом деле. То есть он не оценивает это, ой, как плохо, какой я плохой, мне так жалко, мне так неудобно. Нет. Конечно, есть такие ощущения, несомненно. Но с другой стороны, когда мы в группе работаем над собой и оцениваем их, то мы должны их оценивать естественно, как врач, который смотрит на болезнь. Что вот такова у нас болезнь, такие мы, и мы должны себя исправить. Причем эта болезнь, она раскрывается в нас постепенно, именно для того, чтобы мы ее исправили. И исправляя ее, излечивая ее, мы становимся понимающими Творца, постигающими Его самого, Его замысел, почему Он в нас сделал все эти изъяны и пожелал, чтобы мы именно в таком определенном виде их раскрыли и исправили. Так что в своих качествах мы самые испорченные из творений. Действительно так. Ни одно из творений не желает другому просто так, чтобы ему было плохо. Всегда кто-то хочет кого-то съесть, потому что хочет есть. Вот и все. Мы нет. Мы желаем другому плохо, потому что мы наслаждаемся от того, что плохо другому. Нам хорошо от того, что другому плохо. Потому как мы единственные из творений, которые находятся в такой сильной коммуникации друг с другом. И мой эгоизм, он питается за счет другого. То есть я себя оцениваю, как хорошо мне или плохо относительно других. Вот у меня была там машина марки какой там, Peugeot. Теперь я смотрю у соседа, марка какая? Citroën. Citroën лучше, да? Mercedes. Мне уже плохо. Так? Соседу хорошо. Значит, я делаю все попытки, если я могу там поцарапать немножко его машину, там еще что-нибудь. Да? Ну, а допустим, а самое лучшее, если я покупаю теперь что за Мерседесом? Порше, да? Ну, Порше, теперь он уже давится. Он уже не знает, что делать. А, я получаю наслаждение. Да? Ну, а он рвет, вся жизнь для него только для того, чтобы купить что? Мазераки? Мазерати. Ну и так далее. То есть, короче говоря, мы видим, что в этом происходит практически вся наша жизнь. И мы не можем от этого избавиться. Это не от нас зависит. И мы не обвиняем людей, что они такие. Наоборот, это считается наивысшей эгоистической стадией развития. И люди, которые проходят это, они уже после этого понимают, что насколько это все бессмысленно. И только после этого они могут прийти к правильному движению к Творцу. То есть осознать свое, свое ничтожное эгоистическое наполнение через вот такие вот ощущения себя относительно других, переходит в отношение я со своим соседом, в отношении я относительно Творца. Далее. Но если наш Создатель совершенен, мы должны стать вершиной всего творения. Он спрашивает. На самом деле так. Потому как Творец, если совершенен и создал нас, он обязан создать нас совершенными. Так между нами, говорят каббалисты, нам, такими-то вы и созданы, самыми совершенными. Вы вообще созданы так же, такими же, как Творец. Вот тебе раз. Я не чувствую себя таким. Я, наоборот, мне плохо. Давайте, не стесняйтесь. Как где же я такой, как Творец? Я абсолютно не тот. Они говорят, нет, ты создан таким, и ты находишься в самом совершенном состоянии. Только не в своих ощущениях. Потому что твои ощущения, они в твоих свойствах. Если ты свои свойства изменишь, ты изменишь свои ощущения. То есть ты не можешь ощущать окружающий мир только как через свои 5 органов чувств. Если ты эти 5 органов чувств изменишь, ты начнешь ощущать мир другим. Каким? Вот вместо мира этого, который ощущается в 5 органах чувств и называется наш мир, этот мир, ты начнешь ощущать мир осия. В 5 других органов чувств, называемых 5 сферот, мира осия. А затем в других 5 органах чувств, мира Яцера, потом мира Брия, мира Ацелут, мира Дамкадмон, мира бесконечности, самый высокий мир, когда ты полностью ощущаешь себя абсолютно полным, подобным Творцу. То есть ты находишься на уровне, самом высоком уровне творения. К этому ты должен прийти. Творец создал тебя таким, и ты должен себя раскрыть таким. Ну, говорят, как это сделать, об этом мы еще поговорим. В принципе, в этом заключается вся методика Каббалы. чтобы мы из нашего самого низкого состояния самостоятельно достигли самого высокого состояния, и при этом мы узнаем всю задумку Творца, всю его программу относительно нас. Мы станем такими же большими, совершенными, вечными, добрыми, то есть, ну, просто всем, как и он. Почему он сделал так, чтобы мы его постигали из противоположности ему? Для того, чтобы постичь и познать все, как свет постигается из тьмы. И только на переходе, на контрасте между светом и тенью, там мы можем себя и Творца познать. И вообще обнаруживаем, что в мире ничего не существует, кроме нас вместе всех, как один единственный объект, который он создал. Мужчины, женщины, все, что мы можем вообще себе представить. И вот этой силы, которая нас создала и наполняет нас. Единственное это состояние, оно и существует. А все остальные состояния, которые нам кажутся, что существуют, все эти остальные состояния, они на самом деле существуют только в наших еще незаконченных, неисправленных, непроявленных, нераскрытых свойствах. Если мы наши свойства раскрываем, исправляем, адаптируем их в подобие к Творцу, они раскрываются все больше и больше, мы начинаем ощущать, как будто просыпаемся из вот этого нашего абсолютно сонного состояния в абсолютно такое, как сказать, ну... Какое?
Реальное.
Ну, пускай будет реальное. Да. Далее. Если Творец абсолютно добр и творит лишь добро, как он мог создать творение, вся жизнь которых проходит в страданиях? Ну, это все со мной согласятся, что так действительно мы и спрашиваем. Если Творец добр, смотри, что он сделал. Это мы спрашиваем в каждый момент нашей жизни. Даже если мы не обращаем к нему этот вопрос, но всегда мы находимся в каких-то жалобах, в каких-то претензиях. А если мы при этом вспоминаем о том, что Творец в этом мире существует, то, конечно, все наши претензии к нему, а к кому же еще? Что бы со мной плохого ни произошло, если он является причиной этому, ну, так значит, он, если он создал меня, значит, он причина. Какие бы он ни создавал во мне свойства, в каких бы я ни был состояниях, все это он. А кто я такой? Я никто. Я какая-то деталька, которая проявляет себя, выявляет себя под воздействием всевозможных или внутренних, или внешних параметров. И я тут ни при чем. У меня внутри меня гены, гормоны, я родился с какими-то свойствами. Воспитывали меня неизвестно, непонятно как и кто. Я не выбирал. И потом попадал в детский садик, в школу и так далее. И с меня слепили чего-то, вытащили меня уже из готовой печки, вот я такой. И теперь от меня требуют чего-то, чего не я. Откуда я даже не понимаю, чего от меня требуют. У меня внутри совсем другие данные, ценности, установки того, что вдруг от меня хотят. Так что человек неволен совершенно, и что с ним происходит, это просто ужасно. Как мы насилуем людей, давим на них, а они несчастные вообще, к этому не приспособлены. То есть человек, который выходит в жизнь, он совершенно к этой жизни не приспособлен. Он совсем не в ней. Если бы мы взяли все как надо... Мы бы гармонично человека подготовили бы к нашей жизни. Мы бы не слышали такого вопроса. У нас бы не было бы проблем, люди бы не проходили свою жизнь в страданиях. То есть мы не можем практически создать, даже без всякого Творца, без всякой кабалы, мы не можем понять, как сделать человека так, чтобы потом в течение жизни он не страдал. Чтобы он понимал вообще, что это за жизнь. значит, Творец создал это специально. Другого ответа у нас нет. Такая подлянка с его стороны, я бы сказал, на самом деле, что он подложил нам вот такое вот состояние нехорошее, а мы должны из него учиться, какими стать. А иначе не научимся, потому что в итоге, с одной стороны, создал нас эгоизм, с другой стороны, создал нас такими, что в этом эгоизме мы наслаждаться не можем. Так, чтобы мы презирали и ненавидели друг друга, и свое состояние, и сами себя, и так далее. В общем, чтобы мы варились в каком-то чертовом котле. И в итоге, только в конечном виде могли бы достичь понятия его замысла, для чего он это все сделал. Поэтому вопрос очень трудный этот. Если Творец абсолютно добр и творит добро, как он мог создать творение, вся жизнь которого происходит в страданиях. Добро он сотворил в этом единственном своем действии, изначальном. А все остальное из этих изначальных действий, откуда нисходит все наше творение до нашего мира. И затем мы поднимаемся из нашего мира в то первоначальное состояние, в мир бесконечности. Все эти состояния, нисхождения и восхождения, они, конечно, все построены на страданиях. Далее. Как от вечного Творца произошли смертные творения? Это тоже проблема большая. А что значит смертные творения? Нам тоже непонятно, что значит вообще факт смерти. Каббалисты нам говорят о том, что факт смерти – это исчезновение одного вида материи, перехода в другой, по любой материалистической трактовке. Что ничего не исчезает, это меняет свои формы. Так оно и есть. Что же меняет здесь? Какую форму на какую? А очень просто. Меняет форму с неживой на растительную, на животную, на человека и на Творца. То есть все мы проходим вот этот путь. Значит, мы проходим с вами в состоянии неживой стадии огромное количество кругооборотов, пока мы не достойны перейти из неживой стадии в растительную, и в ней проходим большое количество кругооборотов, пока мы из нее не проходим в стадию животную, животного развития, и проходим в ней огромное количество кругооборотов. Вот, допустим, на Земле мы с вами существуем уже десятки тысяч лет. Каждый из нас уже существовал не в виде своего тела, а в виде души, в виде той информационной данной, решимо, которая в нем. И мы это решимо постепенно на животном уровне отрабатывали. После того, как мы его реализовали, в нас проявляется следующий уровень. Уровень уже человеческий, не живой, растительный, животный и человеческий. Этот человеческий уровень проявляется у нас сейчас в виде точки в сердце, зачаток следующего уровня. И вот если мы его начнем развивать под воздействием окружающей среды, так же как предыдущие тоже развивались под соответствующие им окружающей среды, то тогда мы в итоге разовьем так, эту свою точку в сердце, зачаток нашего следующего состояния, которое обратится в душу. И достигнем полного четвертого состояния. Вот что нам говорит этот маленький вопрос. Поэтому от вечного Творца произошли смертные творения, конечно же, произошли. Но это смертное состояние, с которым мы должны покончить, придя к нашему последнему состоянию. Потому что душа, она бессмертна. Она проходит через все эти стадии развития, неживой, растительный, животный, человек, в котором мы сейчас в нас, в себе, начинаем расти. Как только мы начнем ощущать себя в стадии человек, мы начинаем ощущать себя вечными. Мы достигаем уже последней этой стадии. Вот это, пожалуй, то, что можно сказать об этих пяти вопросах. Это не ответы, это только вопросы, которые Бальсулам задает. Вот начало предисловия, мы с вами вот это вот прошли. Вот до сих пор. Просто чуть-чуть разобрали вопросы. Конечно, разбирать их можно, вы сами понимаете, тут не хватит нескольких книг, чтобы описать вообще все, что думало человечество, и как оно пришло, и как выявило. Но у него другая методика, он хочет их спросить и идти дальше. Но сами по себе вопросы, и почему я на них так остановился, потому что если мы говорим о распространении каббалы в мире, о том, как нам разговаривать с другими людьми, то любой из этих вопросов, он является огромной темой для того, чтобы мы могли собирать людей, объяснять, спрашивать, дискуссировать и в итоге выявлять основу жизни. И затем уже идти вперед. Но вот на выяснение этих вопросов мы можем найти с ними уже огромное общее поле. Начинать понимать друг друга. А затем увидеть и показать им, в ту сторону или в эту сторону надо идти, чтобы выявлять дальше, а что из этого происходит. Причинно-следственность какая здесь в этом есть. Так что я поэтому на них остановился так более-менее подробно. Кен, да.
Было бы легче, если бы мы умели определять свое положение относительно духовного живого уровня, относительно живого уровня, свое положение.
Насколько было бы легче нам, если бы мы...
Если бы кто-то нам помог бы определить наше положение, истинное положение, вот в этой, скажем, шкале, да, шкале вертикали, горизонтали, условно говоря, где мы находимся в настоящее время. Какие существуют точные критерии измерения своего положения относительно духовно-неживого уровня, относительно животного и человеческого уровня?
Помогло бы нам в нашем духовном развитии, если бы мы точно знали, на каком месте в этой шкале неживой, растительный, животный, человеческий мы находимся. От чего зависит далее наше продвижение, как мы могли определить с помощью каких инструментов наше местоположение и каким образом себя менять. Все это определяется в тот момент, когда человек приходит в группу. И только относительно окружения он может начинать себя измерять, где он находится по отношению к своим товарищам. Потому что группа представляет для него тот эталон, относительно которого он может себя мерить. Мы должны измерять себя относительно чего-то. Нельзя измерить вещь в себе, а мы ее мерим относительно чего-то. Если мы ее мерим относительно других каких-то измерений, то и эти измерения, они относительны. И тогда у нас получается теория относительности. Все относительно, и нет ничего абсолютного. Но если мы говорим о том, что мы желаем продвигаться к абсолюту, то тогда нам надо уже сейчас в нашем мире, непосредственно в первом же нашем действии, чтобы у нас был абсолют. И относительно него мы себя измеряли. Поэтому общая душа, общее творение, которое сотворил человек, одно общее желание, было поделено на бесчисленное множество частей, чтобы была у каждого человека возможность, у каждой этой частички представить себе против себя остальные части, якобы соединенные между собой, хотя они не соединены, якобы находящиеся в совершенном состоянии, когда они не находятся в этом состоянии. Если этот человек, одна эта частичка, начинает работать так, чтобы соединиться со всеми остальными частицами, видя их якобы совершенными, получая от них устремление правильное вперед, зарядку, их важность, их ценность к духовному развитию, тогда у человека возникают абсолютно четкие возможности для измерения своего состояния и для получения помощи извне. Да.
Значит, я хотел бы все-таки прояснить уровень человека. И потому что все время возникает такая вот путаница с этим вопросом. Вот наше сообщество людей, которые вот живут вокруг в Москве, там в других местах, это люди относятся к животному уровню, а к этому самому человеку относятся только каббалисты. Так или нет? Потому что ясности нет, все время какая-то путаница.
Как-то вопрос задан коварно. Как быть нам, султанам, ясность здесь нужна. Вот в Московской области живут животные? Да. Или как? По географическому признаку. Да. Я бы сказал, что это не имеет отношения ни к какому из земных параметров. Есть неживая растительная и животная и человеческая природа в любом из людей, существующих на Земле. И каждый в итоге своего развития обязан достичь совершенного состояния. Весь вопрос в устремлении к этому, которое не зависит от каждого из нас абсолютно. А существует полное собрание всех душ в их исходном состоянии, так называемом исходной записи информационной, речимо, что называется на кабале, в кабале. И у каждого из нас существует вот в этой иерархии душ свое место. И поэтому, когда приходит время у какой-то точки из этого глобального механизма начать развиваться, человек, в котором эта точка работает, он ощущает давление определенное, это его гонит вперед. А дальше зависит от него только скорость реализации. И кроме скорости, еще, как сказать, вид реализации. Или добрый, быстрый, или медленный и злой. И больше ничего. Так что могут в Московской области сидеть люди, которые уже устремляются к духовному на продвинутых их шагах, а могут и где-то в других местах, и не зависят, в общем-то, никак и нигде. Меньше всего пока мы обнаружим это именно в Европе. И в России больше, и в Южной Америке тоже. А в принципе везде, вы знаете, и в Китае, и в Иране, и в Японии, и в Африке, в Австралии, везде у нас есть наши товарищи, относящиеся к разным совершенно людям, расам, нациям и вообще к слоям человечества. И мы не можем сказать, кто как и когда из них еще устремится вперед. Это совершенно непредсказуемо. Мы не знаем, в каком порядке развивается в общей душе каждая ее часть, как в младенце. Медики немножко знают, как развивается зародыш в чреве матери, но он настолько развивается интересно и непредсказуемо. То есть мы видим, что и существуют законы, но почему именно левая рука, а потом часть мозга, а потом правая нога и потом глаз? Мы не знаем. Но вот общая система, так она устроена, нашего тела, что оно вот так развивается по тому же образу, по подобию этому развивается так душа. Кен? Ну-ну.
Уточню еще вопрос. Как-то,
не быстро.
Собственно, коварность, да. Значит, вот, предположим, можно назвать ли это человека в любом месте, у которого возник вопрос о смысле жизни, то есть у него появилась точка сердца, его можно сказать, что он уже работает с уровнем человека?
Да. Если у него возникла точка в сердце, и он из нее начинает спрашивать о смысле жизни, то уже он работает на уровне человека, но он на этом уровне может себя законсервировать на долгие годы. Если он не окажется в группе, рядом с источниками, рядом с учителем, то он практически может ничего не сделать. К сожалению, есть такие люди, и мне горько видеть их. Они были в каком-то контакте и вдруг отошли и, так сказать, застыли. Я не знаю, ты командуй, кому спросить.
Вот один вопрос. Для чего дворец создал творение, чтобы оно прошло все эти стадии развития, уподобилось Творцу? Это первый вопрос.
Подожди. Не, нет, зачем 20 вопросов? Первый вопрос. Для чего Творец создал творение? Чтобы оно уподобилось Творцу. Чтобы оно уподобилось Творцу. Это ответ.
Это второй вопрос. Находясь в этой системе, значит, доходя до уровня Творца, мы же все равно остаемся в системе и остаемся вот этими шестеренками.
Находясь в этой системе, и уподобившись Творцу, мы все равно остаемся шестеренками. Но каждый из нас получает абсолютную свободу. Потому что, крутясь вместе со всеми, согласно желаниям всех остальных, я именно ощущаю полную в этом свободу. Если я их люблю, если я ради них кручусь, и если я кручусь только ради них, со всеми своими свойствами, то я абсолютно свободен. Эгоистически, конечно, так не выглядит, а наоборот. А альтруистически, с любовью, да. А у меня больше нет никаких желаний, кроме как крутиться ради них. Если у меня есть эта возможность, я свободен.
Ренат.
Раф, может ли человек упасть с уровня человека на... Может ли человек упасть с уровня человека на уровень животного? Скажем, человек занимался кабалой, потом перестал заниматься. Что с ним случилось?
Человек занимался кабалой, на уровне человека был, упал на уровень животного, перестал заниматься кабалой, ничего с ним не случилось, он снова должен будет подниматься. Есть такие и огромное количество примеров, к сожалению. Мы должны в этом укорять также и себя, что не предоставили возможную ему возможность для духовного продвижения. Вполне возможно, что это так, но таких примеров много. Он остается в этом в кругообороте, может быть, даже еще несколько кругооборотов проходит так, как животное, и снова. И у нас в нашей внутренней жизни. Сегодня я так возбуждаюсь, я так желаю всего, потом вдруг что-то там не очень, и я оставляю это дело, может быть, на пару месяцев, а потом снова возвращаюсь. Бывает на несколько лет, бывает на несколько недель, а бывает на несколько дней, и ты даже не замечаешь. А бывает так, что ты приходишь на занятия и постоянно существуешь в них, но ты не в этом. Так что надо следить по своим внутренним устремлениям, по внутренней боли. Ты находишься в этом или нет? Тут Елизаров хочет на этот вопрос спросить. Да.
Ну. Хочу спросить, что такое свобода, на ваш взгляд, и свободны ли вы?
Свобода?
Что такое свобода, на ваш взгляд, и свободны ли вы?
Свобода, на мой взгляд, это полное подобие Творцу. Когда у меня нет иных желаний, только как у него. Потому что Творец – это абсолютный закон природы. Это не батюшка, это не тетушка, это не знаю, кто там, никто не сидит на небесах. Это огромный закон природы, окружающий всю природу и управляющий всем, всеми ее частями, включая меня. И я нахожусь в полнейшей тюрьме, то есть завязанный абсолютно, представьте себе, полностью связанным. И у вас нервы не выдерживают, вы не можете, вы разрываетесь, вы готовы просто ужасно. Вот в таком состоянии вы находитесь, если вы противоположны Творцу. И если вы приходите с Ним вместе, к Ему подобию, к Его пониманию, к равновесию, вы вдруг чувствуете, что все эти оковы, что все эти ограничения, вы как шестеренка, замкнуты со всеми шестеренками вместе. Вы никуда не можете двинуться, не вздохнуть, но ничего вы не можете сделать никак. И вдруг вы чувствуете, что именно... ваше понимание его, ваше соглашение, согласие с ним, вот это согласие, оно приводит вас к такому равновесию, к такому отрадному состоянию, что просто больше ничего не надо. Такое успокоение. Это уже состояние хасадим, когда вы находитесь в свойстве веры, так называемой, свойство хасадим. Вам не надо ничего больше, кроме как совпадать с ним по свойствам. И что бы ни происходило, это все его воздействие на вас только для того, чтобы вы нашли еще большую возможность с ним совпадать. После того, как прошли по вас все возможные его воздействия, и вы ко всем к ним нашли свое подобие, и не может быть совершенно никакого иного сейчас воздействия на вас, такого, чтобы вы не были бы подобны Творцу, вы пришли к состоянию полной отдачи, вины. Полной. Вот сейчас вы чувствуете себя абсолютно свободными. Что значит абсолютно свободными? Вы находитесь в полной власти Творца, как и были. Но вы полностью согласны не по неволе, а по своей доброй воле, по осознанию того, что именно так, а не иначе все должно быть. Вы полностью с ним находитесь в унисоне, в гармонии. Это состояние вины, когда не надо ничего. И после этого начинается только следующий вид работы, который называется получением ради отдачи.
Саша Левицкий.
И как вот из этого состояния, когда чувствуешь вот это совершенство и законченность?
Это еще не совершенство. Саша, да. Это еще не совершенство.
Да, вот. Но все равно, когда вот это ощущается, что все сделано, и ты как бы вылетаешь из этого мира. То есть ты смотришь на это, и что дальше? Как из этого прийти к следующему? Не от минуса к плюсу работать, а как бы от плюса к еще большему плюсу.
Как плюс к еще большему плюсу, как продолжить это состояние. А вокруг тебя смотри, сколько морд находится. И рыл, парцуфим, будем говорить, ладно. Так. Вот, ты видишь, сколько их находится? Так вот и продолжай. Как только ты почувствовал, что ты нейтрален и работаешь с Творцом в полном тандеме, немедленно тут же, где мне взять чужие желания, чтобы начать вместе с Творцом работать так, как работает Он? Пускай он мне покажет, как он относится к остальным. И ты начинаешь немедленно видеть, как он всех их наполняет. Вдруг раскрываются глаза, что ты видишь, все находятся в мире бесконечности. Все находятся в полном получении, в полном наполнении. Они на самом деле несчастные, кричат, что у них ничего нет, и все проклинают. А ты видишь их абсолютно наполненными, абсолютно духовными. Понимаешь? То есть ты следующий свой этап делаешь как Творец. Начинаешь работать в ту же систему. Причем, опережая его, ты хочешь вместо него.
Как добавить? Да, я понимаю, я вижу это. А что от меня здесь еще? Я вижу, что это он все создал, что все наполнены. А что тебе... они видят себя наполненными, а на самом деле наполнены. Да. А я как бы вылетаю из этого. А что я могу
сделать? Нет, сейчас... вместе с ним ты становишься партнером. Вместе с ним ты становишься партнером. Ты это делаешь. Ты это делаешь. Ты еще берешь его за руку и тянешь, как маленький большого, чтобы он это делал.
Я вызываю это, но я вижу, что это он делает, а не я.
А ты прикладываешь к этому свои желания. У тебя начинает быть больно за других, и ты тянешь его.
Куник Сергей.
Да, сейчас поговорились слегка свойства вины. Я хочу немножко вернуться до Уайля Салама написано, творение должно самостоятельно достичь Творца. Суть понятия самостоятельно, но в данном контексте.
Сказано, что творение должно самостоятельно достичь Творца. Что значит самостоятельно? Уж ты это проходил, но я поясню. Потому что увязочки главное нету между всеми частями наших занятий. Самостоятельность, она... А в чем? Где мы ее найдем? Где мы ее определим? Мне надо узнать, в чем моя несамостоятельность полнейшая, которая зависит от меня и которая не зависит от меня. Вполне возможно, что я не самостоятелен, но я обязан с этим согласиться. или обязан не согласиться, но принять это по неволе. И так далее. После всех этих выявлений, анализов моей несамостоятельности, я прихожу к состоянию, в котором я обнаруживаю себя вне Творца. Вне Творца. Как такое может быть? Такое может быть. Потому что Творец для меня олицетворяет проявление на меня двух сил, положительной и отрицательной, правой и левой. И поэтому существует между ними такое состояние, когда они нейтрализуют друг друга. Как вот магнит, и там что-то висит там между ним, под его влиянием. Нахожусь я на нейтральной полосе. Правая линия – сила отдачи, сила получения, а я между ними. И между ними, и на меня воздействуют две силы, и в то же время не воздействует ни одной. Их нейтрализация во мне. То есть, с одной стороны, я скажу, Творец существует, конечно. Эти две силы воздействуют на меня. Нет такого, чтобы не воздействовали. Но они воздействуют таким образом, что я не ощущаю на себя их воздействия. Потому что во мне, внутри меня, они нейтрализуют друг друга. То есть, ты, с одной стороны, не можешь сказать, нет никого, кроме него. Конечно же, нет никого, кроме него. Только он существует. Ясно. А с другой стороны, ты можешь сказать, в этом состоянии нет его. Я не ощущаю. Это состояние называется как?
Экран.
Не экран. Нет. Йофи. Средняя часть Тиферет. Средняя часть Тиферет. Штишим Цаида Тиферет. В этом состоянии, если я нахожусь, это точка моего выбора. Это и есть та точка, да, базисная, на которой эта качель моя работает. И в ней я должен искать себя, свое я. Как крутиться, в какую сторону. Там свобода. Свобода выбора, не свобода. Свобода выбора, чтобы не путать только со свободой.
Денис, за нас. У меня вот такой вопрос. Что значит материальное товарищи, это мое духовное? Что значит радоваться радостями товарищей, горевать его горестями? Что это для нас значит и как к этому прийти?
Мы должны на уровне нашего материального мира думать о том, чтобы обеспечить каждому прожиточное состояние. Так говорит Баля Сулам. То есть то, что необходимо для существования. Ну, в нашем мире ты можешь сказать, необходимо для существования, знаешь, вагон и маленькая тележка для одного, а для другого там мешок картошки и хватит. Смотря что. Но в общем есть какое-то общепринятое в каждом обществе, что ли, какая-то мера. Об этом мы должны думать. Если это товарищ, который постоянно вместе с нами, участвует вместе с нами в учебе, в распространении, платит маасер, в общем, все. Делает все для того, чтобы поддержать себя, содержать семью и работать в кабале, то мы должны с другой стороны смотреть, чтобы он не упал. Если упадет, мы должны заранее, или в тот момент, по крайней мере, начинать сразу же думать о нем, не оставлять его. Это железный закон. Без хлеба нет торы, что называется. Второе. Как только этого мы достигли с каждым из нас, и не существует уже такого состояния, что человек голодает там, и семья страдает, то тогда уже наступает совсем другое отношение к людям. Тогда все мы равны, и все мы находимся вместе в одной группе и думаем только о наших духовных целях. Ну-ну. Радоваться радостями товарища – это значит, когда мы все вместе достигаем духовной цели. Когда мы идем вместе с ними, когда я радуюсь за то, что они находятся вместе со мной, когда я внутри себя чувствую, что они устремлены к этому, когда я вообще не ощущаю себя, своего устремления к цели, а ощущаю, как я устремляюсь вместе с ними, как они устремляются. Ведь дело в том, что я пропадает, мое я растворяется в остальных. Этим я достигаю, в том числе, бессмертия. Я человека нет. Оно существует только как то, что проводит свет Творца на всех остальных. Поэтому получается, что все наши я, они исчезают. И вместо них возникает одно общее целое, помноженное на количество тех «я», которые были раньше. Ну, это мы потом как-нибудь узнаем.
Я так понял, Раф, вот если бы творец, замысел Творца было желание создать творение и уподобить себя, он бы закончил бы это во второй стадии.
Когда он закончил это еще до второй стадии. То есть ты спрашиваешь, когда Творец закончил творение, сразу же, мгновенно.
Да. И чтобы уподобить себя, он это во второй стадии не додал свойства получения большего желания, то есть свойства от отдачи.
Ну.
Он уже там мог бы закончить, сделать себе подобное. Почему мы не берем на себя...
Он сделал себе подобное там, но поневоле, искусственно, не от самого творения, а потому что сам сделал.
Но не додал все-таки. Бесконечности, маленькой толики. А свойства отдачи не додал во второй стадии.
Ну, говори. Можно так сказать? Говори, все правы.
Так вопрос в том, почему мы не берем на себя смелость сказать, что Творец, в замыслах Творца, было сделать нечто более совершенное, чем он сам на самом деле.
Мы так и говорим. Во, сам додумался, но я так говорю уже давно. На самом деле так? Да, конечно. Потому что творение, которое постигает Творца из противоположности, из нулевой точки, даже из противоположной точки, конечно же, оно становится более совершенным, чем Творец. То есть оно идет впереди Творца, оно указывает ему, как делать. Как маленький ребенок вынуждает взрослого все делать за себя. Хорошая мысль. Молодец, старик.
Костя.
Вопрос. Что исправляется в связи с ближним? Что именно? То, что сейчас я его люблю, буквально через секунду я его уже ненавижу.
В связи с ближним исправляется, знаешь что? Уничтожается этот мир, его ощущения. Я и этот мир... улетучивается из моего сознания, если я прихожу к правильной связи с ближним.
Но оно по накопительной идет?
Я не знаю, по накопительной, я тебе просто говорю. Если ты развиваешь все большую связь с ближним, этот мир постепенно в этой мере начинает исчезать из твоего ощущения. Ведь мир – это просто наше ощущение. В том ощущении, что ты ощущаешь себя. Если вместо этого начинаешь больше ощущать ближнего, этот мир исчезает, вместо него ты начинаешь ощущать высший мир.
Еще один вопрос.
Дадим или к женщинам перейдем?
К женщинам.
Все, хватит. А ты помучайся немножко в этом мире еще.
Женщины готовы задавать вопросы. Там Федор, соедините нас. Как это будет происходить?
И остальные или как? Только мы будем видеть, да? Ну, не важно. Ага.
Простыми словами, но передавая этот заряд важности. И как я могу проверить качество сделанного мной усилия и повышать его, например?
говорят, но мы
говорят,
не
говорят, но мы 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 говорят.
Тов, что мы будем делать?
Задаст вопрос тогда пока.
Давай, Роман.
Раф, я прошу прощения, из той вот этой еще животной Московской области, Матихи. У меня два вопроса. Каждое утро, идя на работу, я вижу людей, которые ждут только хорошего от завтрашнего дня. И это правда, там 20-30 тысяч человек, я в Шереметьево работаю в аэропорту, они реально верят в то, что лучше. Прошел тяжелый год.
Вы от этого еще не отучили.
Да, мы еще от этого не отучили. Поэтому я и спрашиваю, вот у меня два вопроса. Это должно быть разрушено, вот эта вся огромная система. Там 30 тысяч человек должны пострадать, потому что на пожарах все только заработали. На объединении все только заработали. Все только пока балдеют вот от этого. Это должно быть разрушено, или из этого есть положительный выход, который зависит от нас, и что для этого я могу сделать?
Ну что я тебе скажу, проблема эгоистического общества в том, что какие бы несчастья ни в нем ни происходили, есть кто-то страдает, есть кто-то зарабатывает. Так оно и есть. Но это до поры до времени. Потому что эгоизм по нарастающей у нас начинает съедать настолько, что скоро, между нами говоря, кроме Министерство чрезвычайных, как называется, ситуаций, тебе больше ничего не надо будет. Понимаешь? Мы к этому идем. Мы к этому на самом деле идем. Оно будет выглядеть как десяток министерств, неважно, но практически это будет тоже Министерство чрезвычайных ситуаций. Так что, конечно, не будет здесь никому выгоды в итоге зарабатывать. Это может дойти перед этим до таких крайних мер, что специально будут... Мы уже видим, Кен, да? Как где-то подстраивают всякие проблемки для того, чтобы сделать что-то, заработать что-то, кого-то подсадить. Ну, в общем, это естественно. К чему вопрос-то сам по себе?
Да, вот вопрос как раз в этом-то и что, чтобы... 2000 мужиков утром стоят, да, вот на водителей, простых мужиков. У меня холодный пот по спине, потому что завтра они придут ко мне придут и спросят, вот что я должен быть готов им рассказать, как я им должен ответить на их вопросы. Вот у них, им стало плохо, я не знаю, чего, а почему. Но это сила, это огромнейшие, это вот люди, которые просто пролетариат. Это страна, это Россия, это 150 миллионов, это средства вот прямо явно видны. Я его вижу каждый день. Что я могу сказать 40-летним, 30-летним мужикам, уверенным абсолютно на сегодняшний день в этой жизни?
Когда начался кризис, то меня в Америке интервьюировали, и сидел передо мной такой типичный американец, такой развалявшийся весь такой, знаешь, весь из себя такой. Вот. Ну, что вы можете сейчас посоветовать простому американцу? Понимаешь ли? То есть, что можно посоветовать? Человек хочет пилюльку, и чтобы все было хорошо. Он не хочет ни о чем другом слушать. Если не хочет ни о чем другом слушать, значит, еще мало получил по мозгам. И никуда ты не денешься. Если ты подойдешь к нему сейчас и начнешь ему там ворковать про теорию творения, да там еще чего-нибудь, а творец он хорош, ты не волнуйся, все хорошо, он тебе по морде даст. И так далее. То есть он должен развиться в этом своем состоянии. Ты же видишь, что происходит в мире, а мир еще не слышит, и нас не хотят слушать. И постепенно еще удар, это все аккумулирующийся такой процесс. И в итоге этой аккумуляции все-таки в нас происходят всякие действия. Люди меняются, они становятся более такими чуткими. Знаешь, с каждым ударом прибавляется немножко, еще пару шестеренок начинают работать в мозгах и так далее. Вплоть до того, что начнет понимать, что есть здесь какая-то мегама, как сказать... тенденция природы, что это не просто не зря, что тут дело не в каком-то даже руководстве, не в Путине, не в ком-то другом, нет. Они пытаются сделать все, что могут. Или там в других странах кто-то. Нет, это крутится от природы, от общей природы. Это общий закон природы, никуда ты от этого не денешься. И нечего вообще кивать на каких-то там лидеров или кого, это от них не зависит. Мы идем к тому, чтобы убедиться в ужасе эгоистической природы, чтобы ее захотеть на самом деле исправить, вытолкнуться из нее. Знаешь, как уходит из Египта, ну, из этого нашего эгоизма, когда получает удар за ударом, удар за ударом, и каждый удар ты начинаешь ненавидеть этот эгоизм еще больше. Почему? Потому что ты получаешь из-за него удар. Ты получаешь из-за него удар, но ты явно чувствуешь, что это вот так вот получаешь. Когда ты наказываешь своего ребенка, он не ощущает, он не понимает, за что ты его бьешь. Он там что-то погулял, там что-то сделал, пришел домой, ты его избил. А он не понимает смысла. Он не понимает, что именно это связано с этим. Поэтому не работает. Ты не помнишь, как было у тебя? Не работает и все. Как осознать, что система вот это вот наказание связана с моими поступками? Это самое главное. А у меня не связывается. Ну что я могу сделать в голове? Это огромная проблема. Это недостаток развития еще. Осознание, анализа. Как это можно преодолеть? Только лишь групповым воздействием. Групповым. Когда группа ему рассказывает об этом, когда они вместе делятся между собой, когда они вместе обсуждают эту проблему, тогда он слышит от других, от себя самого он не услышит, и от своих родителей, или от своего руководства тоже. Только таким образом. Мы в этом свобода воли. Свобода воли в чем? В быстром осознании зла. Это психологию я вам сейчас рассказываю. Где там этот Ульянов? Убежал. А, еще тут уснул. Понимаешь? Только лишь, когда другие в группе вот так вот обсуждают, я слушаю, не согласен, согласен, они меня вовлекают, третируют, вот тогда я начинаю понимать. И начинаю понимать, что эти страсти все-то на меня обрушиваются, потому что вот так-то и так-то я себя веду. Хотя я не виноват, что я так себя веду, но за это получаю. А как же вести по-другому? А я не умею и не хочу. Не хочу, но и внутри себя не хочу. Тогда на меня группа та же воздействует тоже. Начинает вызывать во мне желание поступать по-другому. Говорят, что иначе они меня не будут любить, будут презирать, выгонят и так далее. О, тут уже начинаю я по-другому относиться. То есть все зависит от окружения. Оно меня может перевернуть. Только от групповой работы. Ни от чего больше. Я могу получать удары, я не буду никак их связывать с судьбой со своей. Ну подумаешь, цунами, ну подумаешь, там взорвалось еще чего-то. Ну отсидел неделю в Европе, не мог никуда улететь. Потом вдруг какой-то там свиной грипп, потом какой-то там еще, там, не знаю, крокодилы заползают в дом там, в Австралии. А там еще какие-то вещи. Подождите, что будет? И все равно не свяжу это с тем, что происходит. С Творцом, с творением, с программой творить, с тем, что мне надо меняться. Что мое зло вызывает все это. Ну где в моем, у меня внутри сидит этот крокодил, почему он влезет ко мне? А на самом деле он влезет ко мне, потому что у меня он внутри находится. Это же я вызываю эту картину абсолютно явно. Довести это до человека, это очень тяжело. Только через окружающую природу, окружающее общество. Если бы у нас были средства массовой информации, телевидение, если бы мы могли это все вот так вот человеку показывать, пропускать, если бы мы все поднялись до этого уровня, чтобы могли составлять такие программы телевизионные, обсуждать везде их, ого, тогда бы люди бы начали бы видеть вообще, что они могут убежать от этого. Смотри, какое было лето. Сейчас какая зима, впереди, что, все будет и дальше.
Мы просто смотрим, как наблюдатели на это, да?
Мы смотрим, как наблюдатели, как маленькие дети, которых бьют. Ты приходишь со школы, да, с записью в дневнике, так? Я помню, как у меня было такое, прихожу в школу, я открываю дверь, я уже знаю, сейчас мне будет плохо. Но я открываю дверь, они куда ты денешься, да? И мама открывает дневник и видит, что там происходит, и начинается проблема. А я не понимаю, как бы. Я честно говорю, я поступаю как идиот. Я на следующий день делаю то же самое. Что, не так? Так? Вот. И вот пока этот процесс не накопится, пока его не осознаешь или не перерастешь, так у нас, ты представляешь, сколько это... А у человечества это не те же проблемы. Если не то, что ты получил там по заднице. Тебя не выпустили никуда, и там наругали, накричали. Проблемы другие, и наказания другие. Каббалисты говорят о следующей мировой ядерной войне. Ну, как там девки?
Да, звук от них дали, у нас еще приехали товарищи из разных городов. Там.
Ну, это ты ведешь, да, ты командуешь. Вот,
из Якутска.
Да.
Нет, вот хотел такой вопрос задать, а вот как для духовного продвижения вот людям, которые в отдаленных регионах России живут, к примеру, взять даже Якутск,
ну что?
Да, не ходят, а и с интернетом тоже проблемы.
Ну на оленях-то лучше. Что значит, поезда не ходят? Ну самолеты только, да? Ну.
Я тебе
честно, до Израиля тоже, кстати, поезда не ходят. Так что и до Аляски там где-то, и черти где у нас есть люди, занимающиеся. Интернет-то есть?
Есть, но медленный.
Ну неважно, потихонечку скачиваешь. И потом смотришь, вместе с нами находишься в какой-то связи. Этого достаточно? Почему нет? По мне, ты можешь приехать к нам туда, в Нейбарух, в Израиль, и быть у нас. Тебе никто не запрещает. Есть только возможен такой переезд. Я не знаю. Но... для духовного продвижения в этом нет необходимости. На самом деле нет. Это кажется человеку физически в нашем мире, что в таком случае он как бы себя обеспечивает большим духовным каким-то источником. Нет.
Если нет возможности напрямую на уроках присутствовать там, к интернету.
Если нет возможности на уроках присутствовать напрямую, можно в другое время присутствовать. Скачивать можно. Главное, это твое желание. Если ты находишься далеко, но ты очень желаешь, это лучше, чем ты находишься близко и не очень-то желаешь. Главное желание. Потому что желание является основой материи.
Вопросы от женщин.
Слышно? Ну, слышно или не слышно? А вопрос такой. Я сейчас нахожусь со своим окружением. А сейчас я захотела дать им важность цели, я буду что-то говорить. Какие-то слова, направленные на повышение важности цели. Как мне усилить вот эти слова внутренне усилить, чтобы передать им вот этот заряд важности цели? И как мне проверять качество этого моего внутреннего усилия? Вот дайте, пожалуйста, направление для внутренней работы.
Для этого надо создать группу женскую, сильную, хорошую, добрую, которая бы относилась бы к мужской группе, как жена к мужу, которая бы им во всем бы помогала, помогала бы как жена, которая давит, которая направляет, которая требует, которая заботится, которая делает все, что надо, что женщина должна делать. Женщина считается дом, то есть организатор внешней всей атмосферы, в которой может существовать мужчина. Без женской группы мужской быть не может. Только в том, что вы сможете вот так, во-первых, подействовать на мужчин, вы увидите четкое свое, четкую свою реализацию, своей работы, как женщин. Кроме того, помощь во всем, что делаем мы все вместе. Это и переводы, и обработка текстов, и интернета, и все остальное. То есть это уже сама работа. Но участие, еще раз я говорю, женщин, оно в помощи, оно в участии, оно в поддержке, оно в окружении, в направлении и в том, чтобы заставлять мужчин. Вы не представляете, насколько женская группа ответственна за то, чтобы у мужчин появилось желание, чтобы они захотели двигаться вперед, чтобы они почувствовали в этом важность. Если у женщин будет важность в продвижении мужчин, у мужчин эта важность появится. Всегда любое желание исходит от женщины. Это везде, на всех уровнях. И на гормональных, и на физических, и на сексуальных, и на моральных, и на любых. Так что давайте, как взрослые люди, над этим серьезно работать. Если вы будете чувствовать себя как какое-то второстепенное, там, придаточное звено, это неверно. Если вы будете чувствовать себя определяющими, важными, сильными, и будете давить, и действовать, и показывать мужчинам, что вы ждете от них. Именно что вы ждете от них. Как жена, которая посылает мужа утром на заработок и ждет от него зарплату. И он знает, что она ждет. И он знает, что она должна, что он должен принести домой. Они должны таким образом это чувствовать, ваше давление. А вы обещаете им за это абсолютно всю помощь. Потому что действительно на самом деле помощь приходит через мужскую группу. То есть свыше. Общий свет. Это приходит свыше через мужскую часть. Через Зарампин. Но потому что Малхут требует от него. Будете забывать об этом, ничего не получится. Ничего не получится. Нет в нашем мире, в наше время, сегодня, возможности организовать чисто мужскую группу. Это уже не идет. Это когда-то были одни каббалисты, единичники, которые на протяжении вот этого 2000-летнего изгнания из каббалы действовали в одиночку, только для того, чтобы передать информацию. А начиная с первых каббалистов, Адам и Ева, да, Хава, Ева. Да. Смотрите, сколько о ней говорится, но там надо разобраться, в чем там была ее помощь. Помощь обратная якобы привела его к разбиению. Но это так должно быть все равно. Но мы видим, мы видим, что женщина является главным действующим лицом практически. Малхут, это скопление всех душ, ее надо исправлять, с ней что-то надо делать. Аврааму сказано, слушай, что говорит тебе Сара. И так далее. То есть перестаньте быть каким-то там, где-то сидеть на заборе где-то, сзади. Вы должны очень явно присутствовать, очень явно чувствоваться ваша сила. Mm-hmm.
настолько она должна чувствоваться, где проверка. Проверка, знаете, когда происходит? Если у мужчин существует духовное падение, и оно действительно происходит, значит, женская группа не работает. Потому что там, где духовное падение у мужчин, женская группа вот сразу же должна это духовное падение заполнить. Мужчины согласны, говорят. Далее. Ну, женщина, пожалуйста.
Раф, у меня такой вопрос. Вот вы только что сказали о том, что Творец создал творение, которое должно стать даже более совершенное, чем он сам. И вы постоянно говорите о равенстве, о том, что человек должен достичь равенства Творцу. Но дело в том, что в Торе, вот в первой главе, говорится о том, что Творец создал человека по образу и по подобию. Вот, и нигде не говорится о равенстве. Вот как вот понять вот это противоречие? Спасибо.
Следующий вопрос. Тебя только эта высокая материя интересует. Ну, дальше, ближе к делу, девочки. То, что вас действительно интересует сегодня.
Здравствуйте, Раб. Здравствуйте, Раб. Меня зовут Ольга. У меня следующий вопрос. Наверняка в истории каббалистов существуют именно пары муж и жена, которые раскрыли Творца именно в связи с друг с другом. Меня интересуют вот эти примеры, и оставили ли они какие-либо источники, книги или что-то в этом роде.
Адам и Хава, Ева, это естественно, нечего, тут мужики смеются, они не понимают, о чем говорится, как дети. Далее, следующее, это Авраам, естественно, с Сарой. Это на уровне, конечно, не Адама ниже, но огромная пара, высокая пара. Ну и затем то, что мы видим с правой линии, с левой линии, Ицхак с женами, Яков, Исав и так далее. Мы видим, как это все происходит, и потом далее. Всегда все были пары. Такие, нам кажется, может быть, запутанные истории, как Давид Батшева и так далее. Но всегда фигурировала женская часть, потому что без женской части ведь нет контакта, нету зивук, даака, нет связи между Творцом и Творением. Мужская часть в нас... Это всего лишь для того, чтобы исправить женскую часть в нас. Вы поймите. Поэтому с точки зрения исправления творения, женская часть является именно тем, что надо исправлять. Объект исправления – это женщина. Сила исправления – это мужчина. Через мужчину приходит свет исправления для того, чтобы исправить женскую часть. Когда женская часть исправлена, то она от мужской части рождает следующее состояние. Так это в духовном мире. Так что нам надо смотреть за тем, что сегодня, когда мы вообще развиваемся в нашем мире, в глобальном мире, то невозможно вообще прятать куда-то женскую группу. Наоборот. Вы должны выйти вперед, мы сейчас должны обращаться к миру. Мужиков никто не будет слушать. Мужчин никто не желает слушать. Куда они будут загружать все эти всякие места там в интернете своими умными там статейками? Глупости это все. А если женщины возьмутся и начнут о воспитании, о себе, о любви, о семье, о своих женских проблемах, сувать везде материал, нету этого нигде. Для этого вам дадут место все, потому что это материал, который все хотят слышать. Женщины будут с вами солидаризироваться. Это же большая половина человечества, это женщины. Большая половина наших потребителей, это женщины. И отвлекаются они больше и ярче на все. Если бы вы сорганизовались правильно, вы бы сделали нам всю работу по распространению. И через женщин, конечно же, мужчины придут к нам. Никогда не было у нас состояния такого, такого случая за мою практику, когда приходил мужчина, и потом а жена его не хотела, и потом соглашалась и приходила, и была такой активной. Очень редко, это просто исключительные какие-то моменты. И огромное количество примеров, когда женщина приходит, а муж там вообще, ему это все совершенно до лампочки, ничего не хочет, у него свои дела, работа, все, свой футбол. И вдруг ты смотришь, какой футбол, и ничего, и ходит за ней, и она его приводит за ручку вместе с остальными детьми. И все, и он уже сидит у нас. Мы это все прекрасно знаем, что женщина умеет это все делать. Это в ее характере, это специально создано природой. Так что нам надо этим пользоваться. А вы лентяйничаете. То есть женское распространение это такая вообще ниша в интернете, незаполненная, зияющая такая, где можно сделать все. И через эту нишу, кроме детей, можно практически вот только через воспитание и через женские проблемы. Можно через них перевернуть весь мир. А мужики пускай там занимаются своими там мандиальными, там хрен с ним. Не обращать на них внимания. Они изменятся. Для них там и философия им не поможет, и ничего не поможет. Именно через женские проблемы. Женщина, она понимает, она ближе к природе. Она понимает, что значит правильный мир, что значит правильные взаимоотношения между мужчиной и женщиной, правильная семья, правильные дети, правильное воспитание. Она чувствует, что это надо. Она желает, чтобы это все было. Какой бы модерной она ни была, это все глупости. С кем бы я ни разговаривал, с какими бы женщинами я ни разговаривал, самыми, я не знаю, там, звездами испорченными или что. Ты ее чуть-чуть копнешь, она все уже плачет, она уже на все согласна, ей ничего не надо, ей хочется только лишь свое, вот, муж, семья, дети, чтобы все было хорошо и так далее, и так далее. Творца вместе с этим, конечно, но, да. Но я хочу сказать, мужики смеются тут, вы можете к любой найти подход, к любой женщине. Потому что тот недостаток, пустота, которая существует в глубине женщины, как бы она ее ни скрывала, он ничем не восполнен. Ничем. Там существует вот эта вот пустота. И хотя снаружи она пытается ее вот как-то закрасить своей косметикой, ничего не получится. Вы чуть-чуть туда доходите, и вдруг все это взрывается, эта пустота, и зияющая такая, и требует наполнения во всю свою силу. Поэтому женская группа, она вообще не должна обращать немножко внимания на мужскую группу. Вы должны сделать свое личное распространение, поставить его на поток. Вы должны обращаться к женщинам, изучить женский интернет, к детям, изучить наше воспитание детское, самим им заняться вместе с мужчинами. Вот воспитание это уже должно быть наполовину с мужчинами. Но женское распространение, вы что? Это самое важное. У нас самые интересные программы телевизионные считаются по рейтингу женские программы. Потому что их смотрят. Женщины любят их смотреть. Они говорят по делу о женской доле, о женском о каких-то изменениях, которые можно сделать. То есть изначально Малхут, она и проходит ведь исправление. О ней говорится все время. Поэтому вы должны выступать. Вы должны это делать. А мужики должны вам помогать. Так что именно вот такое вот уравновешенное взаимное дополнение, оно необходимо. И ни в коем случае никто не должен друг над другом возвышаться. Так что я надеюсь, что мы в этом году, как взяли его как год нашего интернет-распространения, мы организуем сильную женскую команду. И у вас, и у нас ее тоже нету в Нейбарухе, в Израиле. И в Америке. Мы сейчас будем об этом разговаривать. Вот, В Германию я поеду через 10 дней, потом через полтора месяца в Америку на конгресс. Везде мы должны будем организовать такую команду сильную. Именно женское интернет-распространение. И это подействует на все. У вас там нет конкурентов. Во всех других сайтах, во всех других темах, где бы вы ни были, там политика, социология, там что хотите, культура, наука, все что угодно. Везде есть полно конкурентов, вас никто не хочет. Но там, где говорится о женских проблемах, о семейных каких-нибудь проблемах, там нечего писать, там пустота. Вы туда заходите, вы будете там желанными. Заполняйте эти места. Начните делать свой сайт, который именно занимается женскими проблемами. Как привести женщину к счастью, к полноте, к наполнению. Начните это делать. Вы представляете, сколько к вам будет заходить людей? Такого нет. Мужики притихли. Дальше, следующее.
Как раз по поводу распространения вопрос. Вы сказали, что нам здесь хорошо было бы распространять безотносительно Израиля. То есть, как тогда получается, что мы распространяем? Науку Каббала, но тогда как без вас? Если просто идеи, то на что ссылаться? Или как?
Нам надо будет это все организовать. Я не знаю еще пока, как отвечать на все эти вопросы. Без Израиля, с Израилем, без Каббалы, с Каббалой. Надо, естественно, идти по очень простому принципу. То, что удобно самому массовому пользователю. В таком виде перед ним мы должны выступать. Все. Не кичиться тем, что мы знаем, что такое Каббала, или бросаться всякими терминами и еще прочее. Это всех отпугивает, отталкивает, вызывает самые противоречивые реакции. Мы должны понимать людей и идти к ним очень просто. То, что он хочет слушать, я ему говорю. Все. Я ему рассказываю только правду о том, как прийти к уравновешиванию, к равновесию в семье, с природой, с детьми, почему этого не происходит, в чем свобода воли, какая должна быть, как должна быть организована семья, человек в мире, цель, история развития человечества. В общем, все. Постепенно я ему рассказываю много чего. А в итоге для чего? Для того, чтобы... По крупинкам я об этом рассказываю, но главное о чем? Она хочет слушать. Она хочет слушать только одно. А что мне от этого будет? Мне будет хорошо. Я смогу быть счастливой в семье, с детьми, с мужем, в доме. Хочу я этого. Вот и рассказать ей, что она этого сможет достичь.
У нас еще завтра двухчасовая большая беседа.
С женщинами?
Там будут присутствовать все. И, может, сохраним немножко вопросы на завтра.
Хорошо.
А сейчас немножко мы почитаем еще.
Ну да, ты это руководишь.
Предисловие книги Зор, пункт 2. Дополним эти вопросы исследованиями на следующие темы. Первое. Может ли творение являться новой реальностью, которое раньше не было в Творце, если все включено в Творца?
То есть, что значит появление нового из ничего? Вообще, существует ли такое или нет? Если мы говорим о том, что появляется где-то что-то, то в другом месте, как говорил Михаил Ломоносов, значит, было кем-то украдено. И так далее. То есть закон сохранения материи, закон сохранения энергии, закон сохранения природы, энтропии, неважно чего, но он существует. То есть логично ничего не может получиться из ничего. Все есть в каком-то другом виде, и есть преобразование видов материи, энергии, информации и так далее. Все это перетекает. А здесь вопрос чисто такой философский. Как может быть возникшее нечто из ничего? То есть это нечто существовало в каком-то виде? Да, оно существовало в в виде идеи. Ага, так в виде идеи существовало. Что такое идея? Чем идея отличается от материального чего-то? Я задумал, и это получилось. Ну так что? Так значит, моя мысль сделала эту штуку. Какая разница? Значит, мысль может сделать эту штуку какую-то. Но эта мысль моя, она первична. Откуда она возникла? То есть мы должны как бы определить, что происходит до начала творения, до нуля. Значит, может ли творение являться новой реальностью, которая раньше не была в Творце? Не просто из него родилась, которая не была в Творце. Или все включено в Творца? То есть нового вообще ничего никогда нет. Далее.
Второе. Если творение, то новое, чего нет в Творце, что же он создал из ничего?
То есть, допустим, нету в Творце того, чего он задумал создать. А чего же ему не хватило? Зачем он это создал? Каким образом это создал из ничего? Что значит создание из ничего? Вот опять-таки, мы приходим к такому вопросу. Тут вопрос очень вообще сложный. Тут можно уйти в философию. Мы знаем, что мы не желаем заниматься материей, отвлеченной от формы. Вот. Но вопрос остается. Что значит это новое, что он создал? Ну?
Творец всесилен. Угу. И, конечно, может создать нечто из ничего. То есть то, чего в нем нет. Но что это за реальность, которая совершенно не включена в Творца и является чем-то новым?
Угу. Далее.
Третье. Душа человека – часть Творца. Но как можно отделить от Творца часть?
Да. То есть Творец создал нечто новое. Это новое является Творцом, частью его, допустим, душой. Или это является чем-то другим. А душа является еще чем-то посторонним. Творец от себя отсекает какие-то части, называет эти части душой. Непонятно вообще, что тут происходит. Абсолютно не ясно нам, где человек здесь, а где творец, а где душа, а где тело, где все остальные создания, где все эти миры. Откуда все взялось? Каким образом? И как разделилось? И действительно, и самое главное, если, как сказано, душа является частью Творца. Что значит частью? От него отделяется какая-то часть, значит, в нем не хватает чего-то? Или во мне есть какая-то часть Творца, так что я, значит, Творец? Где эта часть? Угу.
Четвертое. Если эгоизм противоположен и ненавистен Творцу, то зачем он породил и питает его?
Да. Как можно вообще родить чего-то, от чего ты что-то ненавидишь? Как можно вообще с этим иметь дело, какой-то контакт? В духовном мире вообще мы знаем, что эгоизм, если он противоположен, так он отдален. Как я могу быть с ним в контакте? Как я могу его родить, породить, выдавить из себя как-то, отдалиться затем от него? Каким может быть такое действие, если он абсолютно противоположен? Как может уживаться два противоположных действия друг с другом? И причем одно порождает другое. Изначально из ничего.
Пятое. Если эгоистические желания тела столь низки, что пока не исчезнут, альтруистические желания душа не смогут достичь Творца, то зачем надо воскрешать эгоизм тела, а затем исправлять его?
Да, то есть мы говорим о воскрешении мертвых тел. Значит, воскрешение. Зачем? Если тело, этот эгоизм, умирает, зачем его воскрешать? Толку с него. Он же самое страшное, что надо, от чего мы должны избавиться. Угу.
Шестое. Человек – центр творения. И все творение создано для него. Зачем нужно все это обычному маленькому человеку?
Действительно, мы видим огромное количество звезд, пространства. А высшие миры говорят еще в миллиарды раз больше, чем наши. А зачем это надо мне все? Все, и все причем умещается внутри меня. Ощущения мои, мой мир, это все внутри меня. Зачем мне все это окружающее, огромное такое? К чему? Ну, если Творец создал, сказано, что ничего не создал зря. Ну, как же не зря? А это все для чего? Так.
Пункт 4. Ответить на эти вопросы мы сможем, только поняв конец действия, то есть цель творения. Ведь весь процесс происходит только ради достижения цели. Если утверждать, что Творец создал творение и ввиду их ничтожности оставил их без своего управления, то это говорит о несовершенстве самого Творца. Пункт 5. Поскольку сотворивший нас Творец совершенен, мы обязаны быть такими же совершенными, потому что любой недостаток в нас указывает на недостаток в нем.
То есть 4-5 пункт, они вообще непонятны. Творец совершенен, должен был создать нас совершенными. Если создал нас несовершенными, значит, он несовершенен. Да, вот ручка, допустим, она плохая. Да? Значит, что я говорю, вот этот завод, который на ней написан там какой-то, значит, он плохой. Так? Если я смотрю на себя как на произведение Творца, то я выношу этим вердикт о самом Творце.
Угу. Пункт 6. Замысел сотворения мира в наслаждении творения. Известно, что чем желание насладиться, в Кабале желание получить больше, тем больше получаемое наслаждение. Таким образом, цель творения обязывает создать в душах огромное желание получить наслаждение, уготованное Творцом.
То есть, если Творец желает насладить, то у меня должно быть огромное желание насладиться. С другой стороны, это же огромное желание насладиться отдаляет меня от Творца. Ну так где же тут решение проблемы?
Пункт 7.
Последний, да нет? Ну. А нет, это уже ответы.
Да, это уже ответ, правильно.
Все, тут надо было бы сделать черту, подчеркнуть. Ну, мы в ответы не пойдем, потому что это уже огромная тема нового урока. На чем мы закончим сегодня? А?
У нас совсем заканчивается? Да. 10 минут.
Бней Барух.
Вопросы.
Есть у вас вопросы, Вакаша? Лошуме. Какое?
Нас слышно, Раф? Вопрос следующий. Нам осталось 12 дней до Берлинского конгресса. И мы сомневаемся, мы хотим сейчас его почувствовать. Мы хотим почувствовать, что все мировое кли находится в одном и том же состоянии. Были идеи, мы хотим получить совет, как мы можем почувствовать это состояние.
Я сейчас нахожусь в Москве, в этой группе. Вчера разговаривал с мужчинами и женщинами. Сегодня вы видели сами. Завтра у нас большая лекция на сотни человек, да? На несколько сот человек в большом зале. Я, откровенно говоря, не чувствую никакой разницы пока между тем, что происходит, допустим, в Израиле, и тем, что происходит здесь. Это практически та же группа. С теми же вопросами, проблемами, с товарищами. То есть совсем-совсем ничего нового. То есть можно сказать, что видно, подтверждается лишний раз, что эта совместная учеба на расстоянии, она абсолютно равна относится ко всем. И не зависит от того, где находится человек. Он это воспринимает, ощущает, понимает четко, правильно. И поэтому, когда меня спрашивают, а как мы можем организовать конгресс где-то в другом месте, ну, есть техническая сторона дела, что надо организовать, это другое, это одно. А кроме технического, как организовать в смысле общности, сообщества, это другое дело. Я не знаю, насколько сложно ли это. Вот сейчас я пришел, они говорят, давай будем учить то-то, то-то. Там, начало к вступлению к книге Зор. Сидим, учим. И вы знаете тот же материал, мы знаем тот же материал, вопросы, ответы и так далее. То есть ничего здесь нового нет. Сейчас мы будем петь какие-то песни, тоже ничего нового нет. То есть мы находимся уже в такой системе, когда спрашивать об организации какого-то общего нашего собрания, это уже лишнее, мы уже и так находимся все вместе. Ну, о Берлине, что там особенно спрашивать? Соберемся вместе. Будут там вместе с нами, во-первых, очень много людей приедут из-за границы наших товарищей. Из Америки, оттуда, из России, я слышу, из Израиля. Я слышу, что очень много едут людей. Сколько Израиль туда летит? Более 100 человек, да? Летит только из Израиля, из России десятки, из Америки я слышал, что десятки человек. Так что где же, что же за вопрос за организация конгресса в Берлине? Какая нам разница, где сидеть? Ну, часть сидеть будет в Берлине, часть в Израиле, часть в Москве, часть и так далее, в Нью-Йорке и так далее. Какая разница? То же самое. Нам надо просто думать о том, насколько мы можем от раза к разу все сильнее быть связанными между собой. И все больше организовывать, все более интенсивно организовывать наше распространение в мире. Вот от этого зависит наше духовное состояние. Следующая наша духовная ступень, она зависит от того, насколько мы вшире раздвинемся, настолько нас поднимут вверх. Потому что мы не существуем для себя. Мы не существуем для того, чтобы нам подняться вверх. Мы существуем для того, чтобы всем остальным распространиться. Чтобы Каббала распространилась вширь. У Бааля Сулама есть такая статья «Шофар Машиах», «Рог Машиаха». Когда он говорит, что распространение каббалы в мире, это называется рогом, то есть призывом. Машиах – это свойство, вытаскивающее человека из эгоизма, от слова «мушех» – вытаскивать. То есть вот это нам надо сделать. Если мы подействуем еще немножко миру, посодействуем в том, чтобы он приблизился к методике исправления своего, то тогда и нас поднимут, в той мере, в которой мир востребует этого. А если он не востребует, то и нас не поднимут. Вы помните, как сказал Ари, когда он умирал? Был рядом с ним Ицхак Коэн. А Хаим Авиталя в это время не было. Так Ицхак Коэн спрашивает, что же мы будем делать, если ты умираешь? Мы же так думали, что ты нам поможешь и вытащишь нас тоже. Он говорит, вы не волнуйтесь, если вы будете достойны, я приду к вам, и я буду с вами заниматься. Он говорит, как так ты придешь к нам, ты же сейчас умираешь. Он говорит, не волнуйся, ты просто не знаешь, что происходит. Меня и взяли отсюда потому, что вы не были достойны, чтобы я с вами продолжал заниматься. То же самое говорил Бааля Сулам. Потому как его ученики были недостаточны для того, чтобы он дальше продолжал с ними заниматься, он умер. Тут нет никаких расчетов других. Если есть для чего, то тогда человека держат, а тогда дают ему такую роль. А если незачем, тогда его забирают. Есть другая работа. Понимаешь? Поэтому нам надо понимать, что мы должны быть всеми силами устремлены на распространение. И тогда нас поднимут. Одно зависит от другого абсолютно четко. Не то, что один из нас, и не поднимется, об этом речи нету. Не то, что один раз в группе, тоже речи нету, не поднимется вся группа из-за своего объединения. Группа не поднимется в своем объединении, даже в правильном, если она не будет правильно участвовать в распространении каббалы в мире. Я говорю это вам, я говорю всем, и на этом московском таком внезапном конгрессе, и в преддверии Берлинского. Давайте все вместе споем и будем надеяться на то, что мы претворим в этом году все, что зависит от нас, и тогда заслужим на самом деле выхода в высший мир. Что поется? Лай-ла-лай-ла-лай. Лай-лай-ла-лай-ла-лай-ла-лай-ла-лай. Курам.